говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 15 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский ввел режим чрезвычайного положения в энергетике Украины. Россия перебрасывает дополнительные войска в город Гуляйполе в Запорожской области, за который продолжаются ожесточенные бои. Дональд Трамп заявил, что получил сведения из надежных источников в Иране, согласно которым иранские власти не будут казнить арестованных участников антиправительственных протестов. Также сегодня.
Сегодняшние дискуссии были сосредоточены на том, как обеспечить долгосрочную безопасность Гренландии. И здесь, должен признать, наши взгляды по-прежнему расходятся.
Министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен после переговоров в Белом доме подтвердил наличие фундаментальных разногласий по вопросу обеспечения безопасности острова Гренландия. На фоне продолжающихся российских ударов по энергетическим объектам Украины президент Украины Владимир Зеленский ввел режим чрезвычайного положения в энергетике страны. По его словам, последствия российских ударов и ухудшения погодных условий в Украине очень тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для восстановления электроснабжения и отопления, написал Зеленский в социальных сетях. Он также поручил правительству подготовить пересмотр на время холодов правил действия комендантского часа, введенного в связи с военным положением в Украине.
Я поручил провести пересмотр правил действия комендантского часа. В период чрезвычайного положения, в тех городах и населенных пунктах, где позволяет ситуация с безопасностью, комендантский час может быть отменен. Соответствующие предложения должны быть представлены государственными органами власти. Это необходимо для того, чтобы люди имели доступ ко всей необходимой помощи в любое время, а предприятия могли более рационально планировать свою деятельность.
Работу больше рационально.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. Он также раскритиковал власти Киева за недостаточные, по его мнению, усилия по ликвидации последствий российских ударов. Мэр Киева Виталий Кличко отверг эту критику, написав в социальных сетях, что она нивелирует самоотверженную работу тысяч людей, специалистов, и что сам он правдиво рассказывает киевлянам о сложившейся тяжелой ситуации и советует им переезжать за город, где есть тепло и свет. Время свободы. Ситуация в городе Гуляйполе в Запорожье напоминает большую, так называемую, серую зону, где российские войска проводят штурмы, но не могут закрепиться, заявил на этой неделе спикер сил обороны Юга ВСУ Владислав Волошин. В самом городе, в городских кварталах, на улицах продолжаются ожесточенные бои за каждый дом, объект, улицу, квартал, отметил он. Россия перебрасывает в направлении Гуляйполе дополнительные резервы. Вот как описывает ситуацию в городе Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника генштаба ВСУ с 2006 по 2010 годы.
Резервы туда поступают, и они усиливают давление, поскольку серая зона фактически по всему городу Гуляйполе, то постепенно проводят движение вперед, штурмовку и закрепление. В городе фактически более устойчиво. Наши подразделения удерживают западные улицы города, и тут интенсивные бои. Если противник усиливает свои ресурсы, то ситуация для наших оборон усугубляется. Ну и использует противник ситуацию в целом по фронтам таким образом, что в Донецке длительное время удерживают Покровско-Леноградскую агломерацию, в связи с этим, не дожидаясь, то есть они думали последовательно, потом переходят на Константиновку-Дружковку и поднимаются на Славянск-Краматорск. Однако время идет, политические руководства ставят задачи, не дожидаясь этого, активизировали действия там со стороны Лимана и Сиверска, это в направлении Славянска, и активизация вокруг Константиновки. Она еще вот наиболее сильная здесь оборонная группировка и оборонный район, поскольку следующая Дружковка находится в низине, то есть с точки зрения ее удержания наиболее сложно. То есть здесь вот таким образом перспектива развивается. Ну и поскольку четыре области, значит, Херсонская сложно, то активизация причем настолько, что сравнение идет с Покровским, это устойчивый район нашей обороны, где противник имел самое большое ежесуточное количество штурмовок. Но вот Гуляйполе подтянулось, и в отдельные сутки количество штурмов в Гуляйполе даже было больше. Это тоже характеристики количественные, подтверждают реализацию такого рода планов. И по карте видно, что он охвачен с флангов. Поэтому задача захватить дальше, поскольку дальше фактически это Запорожье, там каких-то серьезных населенных пунктов нет, и в таких морозных условиях фортификации строить очень сложно.
Это был бывший заместитель начальника генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался подтвердить вчерашнее сообщение агентства Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, согласно которому специальный представитель президента США Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер уже в ближайшие дни вновь посетят Москву, чтобы продолжить обсуждение условий прекращения огня в Украине. По словам Пескова, дату визита еще предстоит согласовать.
Продолжают работать имеющиеся каналы по общению с американскими переговорщиками. Этот диалог идет. И как только дата будет согласована, такой визит, мы надеемся, состоится. Продолжение диалога считаем необходимым, считаем актуальным и важным. Было много разговоров у американцев и с украинцами, и с европейцами. Важно, чтобы и российская сторона также изложила свои взгляды на те обсуждения, которые ведутся.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Время свободы. Лидер фракции партии «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко, которой вручено подозрение в подкупе депутатов в обмен на правильное голосование по законопроектам и назначениям кандидатов на ответственные посты, выступила в парламенте, заявив, что во вторник вечером в офис «Батькивщины» для проведения обыска ворвались вооруженные люди, приехавшие, как она сказала, на 5 автобусах. Правда, в том же выступлении Тимошенко упомянула, что у всех присутствовавших в офисе были изъяты телефоны. Тимошенко, которая ранее занимала пост премьер-министра, уже дважды подвергалась уголовному преследованию в Украине и была осуждена. О ее политической карьере рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Арина Федоровых.
В политику Тимошенко пришла из бизнеса. В 90-х она возглавляла компанию «Единые энергетические системы Украины», которая была ключевым игроком в поставках в Украину российского газа. Такому успеху помог случиться тогдашний премьер-министр Украины Павел Лазаренко. В 99-м его задержат в США, а организация Transparency International назовет одним из 10 самых коррумпированных политиков в мире. Но вернемся к Тимошенко. За последние 30 лет она успела трижды баллотироваться в президенты. В начале карьеры была вице-премьером, а потом дважды возглавляла правительство. И при этом дважды политик оказывалась за решеткой. Теперь в украинском сегменте соцсетей шутят, что пока еще не было поколения украинцев, при котором не посадили бы Юлию Тимошенко. Первый раз она оказалась в СИЗО в 2001-м при президенте Кучме. Политик провела там около 6 недель, но дела развалились в судах, а Тимошенко стала символом оппозиции. Второй раз ее посадили уже при президенте Януковиче. Официально дело касалось невыгодного для Украины газового контракта с Россией. Подписав его, Тимошенко якобы превысила свои полномочия как премьер-министр страны. В действительности же считается, что таким образом Янукович просто убрал конкурентку. Но что же там было с газовым контрактом? До 2009 года цена на российский газ для Украины была политической, а не рыночной. Тогда «Газпром» продавал Киеву 1000 кубов за примерно $180. Но в конце 2008-го началась так называемая «газовая война». Москва прекратила поставки газа в Украину и, следовательно, транзит в Европу. Юлия Тимошенко, будучи премьером, полетела в Москву договариваться. Ее визави был Владимир Путин, на тот момент премьер-министр России. После долгих переговоров Путин и Тимошенко договорились, и украинский политик вернулась в Киев с 10-летним газовым контрактом, условия которого позже назовут кабальными. Украина получила европейскую цену на газ – более $300 за 1000 кубов и скидку, но всего на один год. Кроме того, Киев обязан был платить за оговоренный объем газа, даже если не выбирал его. И в итоге страна платила за российский газ даже больше, чем некоторые страны Евросоюза. В общем, так Юлия Тимошенко во второй раз оказалась в тюрьме. А во время Евромайдана дело Тимошенко аннулировали, а сама она присоединилась к протестам.
Родные мои, я мріяла побачити ваші очі. Я мріяла відчути ту силу, яка змінила все.
Тогда, кстати, многие обратили внимание, что Юлия Тимошенко даже в инвалидном кресле, якобы из-за болезни спины, была на высоких каблуках. Вообще, мемов с Тимошенко за 30 лет накопилось немало. Украинцы вспоминают дневники и тетради с лицом политика, кампанию с тигром, после которой за Тимошенко закрепилась кличка «Тигрюля», и песни, которые штаб Тимошенко заказывал у десятка украинских артистов.
Чиновская тюрьма, по периметру стена. На стеною жгут колючки, за стеной в тюрьме она.
Корреспондент телеканала «Настоящее время» Арина Федоровых о политической карьере нынешнего лидера фракции партии «Батьковщина» в Верховной Раде Юлии Тимошенко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 15 января. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. После сделанных в понедельник и во вторник заявлений президента США Дональда Трампа с призывом к участникам антиправительственных протестов в Иране продолжать выходить на улицы, обещание им помощи, которая, как он сказал, уже в пути, а также принятие жестких мер в отношении Тегерана в случае, если иранские власти будут казнить арестованных демонстрантов, многие ожидали, что США нанесут удар по Ирану уже в среду или в четверг. Ожидания подкрепляли вывод части американских военных с базы в Катаре, а также призыв к американским гражданам в Иране покинуть страну или укрыться в безопасном месте. В июне прошлого года за аналогичным призывом последовали американские удары по ядерным объектам в Иране. Однако в среду Дональд Трамп неожиданно сменил тон своих заявлений по ситуации в Иране, и вот что он в частности сказал.
Нас проинформировали очень важные источники с той стороны, и они сообщили, что убийство прекращены и казни не будет. Сегодня должно быть много казней, но их не будет. Мы об этом узнаем. То есть я узнаю потом, так ли это. И вы узнаете. Но нам сообщили из надежных источников, и я надеюсь, что это правда. Кто знает, правда? Кто знает? Сумасшедший мир. Вы видели, что происходило в последние несколько дней. И они сказали, что в них стреляли, и они стреляли в ответ. Но мне сказали, что казни не будет, и я надеюсь, что это правда. Теперь мы будем наблюдать за процессом, но нам передали очень хорошее заявление от людей, которые осведомлены о происходящем.
Это был президент США Дональд Трамп. По данным правозащитников, число погибших участников антиправительственных выступлений в Иране, продолжающихся с конца декабря, превысило 2400 человек. Сообщается также, что организовать самую масштабную в истории Ирана блокировку интернета Тегерану помогла Россия. Как пишет сегодня агентство Рейтер, Дональд Трамп отказался встречаться с сыном свергнутого в 1979 году в результате исламской революции в Иране шаха Ирана наследным принцем Резой Пехлеви, назвав его хорошим человеком, но выразив сомнение в его способности возглавить страну. По данным агентства Рейтер, Пехлеви провел тайные переговоры со Стивом Уиткофом и обсудил с ним ситуацию в Иране. Вы слушаете «Время свободы». Министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен, который вместе со своей гренландской коллегой Вивиан Моцфелд встречался вчера в Вашингтоне с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, подтвердил, что между Данией и США сохраняются фундаментальные разногласия по поводу управления автономной территорией датского королевства Гренландии и обеспечения ее безопасности. Вот что Расмуссен заявил вчера по итогам встречи.
Сегодняшние дискуссии были сосредоточены на том, как обеспечить долгосрочную безопасность Гренландии. И здесь, должен признать, наши взгляды по-прежнему расходятся. Нам не удалось изменить позицию США. Ясно, что президент желает присоединить Гренландию. Мы очень, очень ясно дали понять, что это не в интересах королевства. Мы решили сформировать рабочую группу на высоком уровне. Рабочая группа должна заняться поиском общего пути решения проблемы. На наш взгляд, группа должна сосредоточиться на том, как решить проблему безопасности США, соблюдая красные линии королевства Дании. Мы ожидаем, что первая встреча такой группы состоится в течение нескольких недель.
Это был министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен. Дания и многие ее европейские партнеры по НАТО уже не раз отмечали, что готовы на более широкое участие США в обеспечении безопасности Гренландии, но что попытка ее присоединения к Соединенным Штатам силовым путем станет концом для существования Североатлантического Союза. Тем не менее, Дональд Трамп по-прежнему настаивает именно на присоединении Гренландии к США и выражает сомнения в способности Дании обеспечить ее безопасность. Вот что Трамп заявил вчера в овальном кабинете Белого дома.
Гренландия очень важна для национальной безопасности, в том числе и Дании. Проблема в том, что Дания ничего не может сделать, если Россия или Китай захотят оккупировать Гренландию. Но мы можем сделать все возможное. Вы убедились в этом на прошлой неделе на примере Венесуэлы. Мы можем сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Мы не можем полагаться на то, что Дания сможет защитить себя сама. Они говорили о том, что добавили туда дополнительную собачью упряжку, и они были серьезны в этом вопросе. Они добавили туда дополнительную собачью упряжку. В прошлом месяце они завершили второй заезд на собачьих упряжках. Это не поможет. У меня очень хорошее отношение с Данией, и посмотрим, как все сложится. Думаю, что-нибудь получится.
Это был Дональд Трамп, а вот что на пресс-конференции после встречи с Джей Ди Венсом и Марко Рубио сказала министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфелд.
Я думаю, очень важно еще раз подчеркнуть, насколько важно для нас укреплять сотрудничество с Соединенными Штатами. Но это не значит, что мы хотим быть их собственностью. Как союзники, мы всецело заинтересованы в укреплении нашего сотрудничества.
Это была министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфелд. Время свободы. Экипаж Международной космической станции, состоящий из американцев Мика Фина и Зины Кардмин, японца Кимия Юи и россиянина Олега Платонова, сегодня досрочно вернулся на Землю из-за плохого состояния здоровья одного из членов экипажа, чье имя не называется. Их корабль многоразового использования Dragon Endeavour приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии. На МКС экипаж прибыл в начале августа прошлого года. Миссия должна была по плану продлиться до конца февраля. Мой собеседник, эксперт в области космонавтики, популяризатор космической отрасли Виталий Егоров. Можно ли говорить о том, что впервые экипаж МКС эвакуируется в связи с болезнью одного из членов экипажа?
Ну, если говорить конкретно про Международную космическую станцию, то да, это первый раз. Но если смотреть на историю космонавтики, такое уже было на «Салюте-7».
А что тогда случилось?
Тогда у космонавта, у советского, обнаружился хронический простатит, точнее, обострился, который он скрыл на моменте старта. Медкомиссия тогда это не проверяла, и никаких средств там лечения на орбите не нашлось, и пришлось прекращать полет.
А что касается вот самой миссии, можно ли говорить о том, что она просто оказалась короче, или все-таки ситуация как-то еще более сложная теперь, потому что понятно, что запуск корабля и возвращение корабля, они планируются заранее, а сейчас как можно оценить ситуацию?
Ну, они уже неплохой срок отработали. Полгода они на орбите провели. Раньше, в принципе, по полгода летали. Просто они как раз должны были стать первым экипажем уже в новой программе 8-месячных полетов. Единственное, что это, конечно, ситуация немного усугублена тем, что Роскосмос, как второй дублирующий поставщик услуг запуска на МКС, сейчас не может выполнить такую услугу просто из-за ремонта на стартовой площадке, которая единственная у Роскосмоса, обеспечивала пилотируемые полеты. И это, ну, не критично, но совпадение подобных случаев не самым благоприятным образом показывает на стабильность работы Международной космической станции. Сейчас фактически один американец остался на орбите, и ему приходится смотреть за всей станцией, за всей частью американской.
А сколько всего человек осталось на орбите?
Трое. Экипаж «Союза» МС-28. Ну, вернулся тот экипаж, в числе которого заболевший. А другой космический корабль «Союз», он остался на орбите, потому что там все нормально.
То есть, обобщая, на орбите находились экипажи двух космических кораблей, и экипаж одного из них вернулся на Землю.
Да, вернулся на Землю преждевременно, и следующий, который должен был их сменить, Его график полета немного сдвинут, немного ускорен, чтобы занять уже вот эту паузу в работе МКС, так, по крайней мере, в сокращении работы МКС, потому что всего один человек остался на американском сегменте.
Досрочное возвращение на Землю экипажа МКС комментировал эксперт в области космонавтики, популяризатор космической отрасли Виталий Егоров. И последнее на сегодня. Исполнилось 135 лет со дня рождения Осипа Мандельштама. И да, я знаю, что многие считают официальной датой рождения великого поэта не 15, а 14 января 1891 года. Но, думаю, никто не пожалеет, послушав в конце сегодняшнего выпуска «Времени свободы», посвященный одному из самых знаменитых стихотворений Мандельштама, главу из книги Петра Вайли «Стихи про меня». Читает автор.
«Бессонница, Гомер, тугие паруса, я список кораблей прочел до середины, сей длинный выводок, сей пояс журавлиный, что над Эуадою когда-то поднялся, как журавлиный клин в чужие рубежи, на головах царей божественная пена. Куда плывете вы, когда вы не Елена, что трое вам одна, ахейские мужи? И море, и Гомер, все движется любовью. Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, и море черное витийствуя шумит, и с тяжким грохотом подходит к изголовью». Редкий случай. Точно помню время и место, когда впервые услышал эти стихи. Апрель 74-го, Пумпуре. На Рижском взморье, которое тогда еще не называли Юрмалой, пусто. В Дзинтере и Майере еще кто-то приезжает в рестораны. Где-то в Дублте вдохновляются писатели, а чуть дальше по побережью — укутанные фигуры из профсоюзных домов отдыха. Не повезло с путевкой, на лето не достали. Девушка, рядом с которой я вчера заснул в филармонии на хорошо темперированном клавире, ничто так не усыпляет, как клавесин после портвейна, видно, не потеряв окончательно веры, предложила: «Хочешь, стихи прочту?» Я приготовился к какому-нибудь Евтушенко и рассеянно кивнул. Она читала так, как будто написала сама. Точнее, как будто это я написал. Мы стояли на самой кромке берега. Аккомпанемент был не только слышен, но и виден. Строчки ударялись в меня и возвращались в море. Я заставил девушку прочесть еще раз, чтобы запомнить. Убедился, что запомнил, и устремился в прибрежный Шауман. Брезгливо приподняв стакан розового вермута, она спросила: «Можешь объяснить, как в тебе все это сочетается?» В самом деле не понимала. «Классику надо знать», — нахально упрекнул я. «Все движется любовью». Месяца на три она поняла. Движение морской массы передано ощутимее, физичнее в пастернаковском морском мятеже, который я уже знал к тому времени, рваный ритм бьющейся воды. Предается все. Лишь тебе не дано примелькаться. Дни проходят, и годы проходят, и тысячи, тысячи лет. В белой рьяности волн, прячась в белую пряность акации, может, ты-то их, море, и сводишь на нет. Но это про черное море, неприятно меня удивившее в юности величиной волны еще больше острой горечью воды. Балтийскому мандельштамовские строки подходят больше, чем пастернаковские. Хотя «Бессонница» написана в Крыму, но море черное не название, а цвет. Мандельштам с его рижскими корнями сказал и о собственном нашем море позже, в прозе. Точнее, как раз о взморье, двадцативерстной дачной Сахаре с удивительно мелким и чистым желтым песком. Что до балтийского ритма, его с безошибочной узнаваемостью передал затяжным пятнадцатисложником Бродский. «Я родился и вырос в балтийских болотах подле серых цинковых волн, всегда набегавших по две, и отсюда все рифмы, отсюда тот блеклый голос». Все, что окружает в моем переживании мандельштамовскую «Бессонницу», во многом сопряглось с Бродским. Его «Приехать к морю вне сезон» о Черноморье для меня то апрельское «Пумпуре» в череде других приездов, выводящих за скобки года. И неспешный ровный шум несезонного моря, и литургическое звучание стихов, что пишут мемуаристы о Мандельштаме, и что я услышал из уст Бродского. И сама речь, говорит он шепеляво, запинается, и после двух-трех коротких фраз мычит. Лидия Гинзбург. После всяких трех-четырех слов произносит «м-м-м», но его слова так находчивы, так своеобразны, так глубоки, Корней Чуковский. Это зарисовки о Мандельштаме, но тоже с Бродским. А главное — Гомер. Острое завистливое ощущение причастности к культуре, свободы обращения с нею, когда море вообще есть то, откуда все вышло. Жизнь, с которой вместе с морем Мандельштам прощался в феврале 37-го в Воронеже. Разрывы круглых бухт и хрящ, и синева, и парус медленный, что обоком продолжен, я с вами разлучен, вас оценив едва. Когда море составлено из тех же букв, что Гомер. Без непринужденного пребывания в античности немыслимы ни Мандельштам, серебряная труба Катула мучит и тревожит сильнее, чем любая футуристическая загадка, ни Бродский. В определенном смысле, сами того не сознавая, мы пишем не по-русски или там по-английски, как мы думаем, но по-гречески и на латыни, ибо новое время не дало человеку ни единой качественно новой концепции. С точки зрения сознания, чем человек современнее, тем он древнее. В Мандельштамовском собрании сочинений античность со всех сторон обступает бессонницу. В том же году написано про Рим и Авентин, Мельпомену и Федру, Капитолий и Форум, Цезаря и Цицерона. Может, тогда на берегу Рижского залива и возникло еще самому неясное желание прочесть список кораблей до конца, не проходящего вот уже сколько лет. Среди любимейших мировых авторов Аристофан, Ксенофонт, Платон, Катул, Овидий, Петроний. Может, тогда подспудно началась особая любовь к Илиаде. Понятно, что Одиссея богаче и тоньше, но как же захватывает гомеровский киносценарий о Троянской войне с подробной росписью эпизодов и кадров, с этим корабельным перечнем, долгим, как титры голливудских блокбастеров. Многим и разным окуталось стихотворение Мандельштама с годами. Тогда в Пумпуре на берегу Ахейского моря я сразу и безусловно воспринял то, с чем согласен и теперь. Все движется любовью. Нам всем было по 24 года. Мандельштаму, когда он писал, девушке, когда она читала, мне, когда слушал.
Петр Вайль, глава из книги «Стихи про меня». Читал автор. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» всегда поверх барьеров.